Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии «Радио Спутник». Продолжаем. За поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным. Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе американской поэтессе Луиз Глюк. Глюк по-немецки «Счастье». Никакой политики или ангажированности в ее творчестве нет, что нередко бывало в последние десятилетия. Речь идет о тонкой и глубокой лирике, не так ли, Илья?
Да, видимо. Я почитал некоторые стихотворения этой замечательной дамы, которая получила Нобелевскую премию. Это действительно лиричные и по-своему глубокие стихи. В самой формулировке есть некий оксюморон, да, противоречие. Казалось бы, ну как можно индивидуальное существование сделать универсальным? Но, тем не менее, вот Шведская академия решила применить такую замысловатую конструкцию. Значит, что касается Луизы Элизабет Глюк, 77 лет, живет в Кембридже, она и на родине, и там в разных, так сказать, литературных форматах завоевывала премии, брала первые места, то есть, ну, достаточно известная, знаешь, как говорят, широко известная в узких кругах читателей поэтесса, но все-таки не каждый современный человек любит вообще поэзию как таковую, и уж тем более лирику, и уж тем более женскую, я не хочу обидеть женщин или женскую лирику, это замечательно, но все-таки читатели ограничены у нее. На самом деле, действительно, замечательно. Это очень, так сказать, автобиографично, как и у многих поэтов и великих. И, по большому счету, это то, чего нужно современной литературе, да, и, наверное, Нобелевской премии. Потому что, ну, были такие решения не очень оправданные, на мой взгляд, ну, и на взгляд других людей, которые, в общем, как-то увлекаются литературой, чего-то читают. Ну, прежде всего, я не могу не упомянуть о Светлане Алексиевич, которая сейчас одна из лидеров белорусской оппозиции. В 15-м году ей Нобелевскую премию дали. Ну, в общем, по большому счету, ее книги — это не совсем даже художественная литература, да, это такая эссеистика на основе интервью. Но главное, что там было, это антисоветская направленность, да. Ну, я увидел в этом... Ну, а, соответственно, и антироссийская, так сказать, ну, иносказательно, да. Ну, я увидел в этом некоторую ангажированность. Бог с ним. Бобу Дилану давали премию, Кадзуо и Сигура в 17-м году. Просто хотел бы напомнить, это действительно замечательный писатель. Я прочитал все его книги с огромным удовольствием. Я считаю, это вообще явление в современной литературе. Японец он по происхождению, живет в Великобритании. Ольга Токарчук, 18-й год, психологическая проза у нее. Ну, и был некоторый скандал по 19-му году. Значит, дали Петеру Хандке, это австрийский литератор, мастер слова. В общем, считается, что он стоит на стороне сербов вот в тех событиях далеких 90-х годов и как бы несколько ангажирован вот этим сербским фактором. Но, тем не менее, что было, то было. В общем, букмекеры не ставили на Луизу Глюк, а они ставили на некоторых других. Мы сейчас, я думаю, это обсудим с литературным обозревателем «Радио Спутник», автором программы «Дневник читателя» Натальей Ломыкиной. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Насколько для вас неожиданным стало...
Да, именно такой выбор.
Вот это самое сообщение от Нобелевского комитета по литературе. Премия.
Тут двоякое впечатление, потому что само по себе имя Луизы Глюк, это, конечно, неожиданность. И, в общем, очень часто имя Нобелевского лауреата, прямо скажем, оказывается неожиданным, даже для тех, кто специализируется на литературе и делает свои ставки и прогнозы. Но в целом выбор женщины-поэта не из Европы был как раз ожидаем и предсказуем. Другое дело, что ждали скорее канадскую поэтессу Энн Карсон, а не американку Луизу Глюк.
Ну, скажите, пожалуйста, вот я смотрел, это, конечно, к литературе не имеет ровным счетом никакого отношения, букмекера, да, но, тем не менее, они же тоже просчитывают варианты, и вот они там ставили на пятерых, как на фаворитов возможных, в том числе на Людмилу Улицкую и Харуки Мураками, и я бы вас хотел спросить, ну, я от Харуки Мураками почти всего прочитал, в свое время это абсолютно такая прорывная революционная литература была, там «Охота на овец», «Хроники заводной птицы», а Мураками разве не достоин Нобелевки? Как вы считаете?
Видите ли, Харуки Мураками, как мне кажется, свой шанс упустил. Потому что мода на лауреатов Востока, даже не столько мода, сколько очередь лауреатов Востока, она прошла. Ее...
Инзабура Оэ был. И вот я упомянул Кадзуо Исигуро, замечательный автор абсолютно.
Безусловно. И Кадзуо Исигуро... этнический японец, живущий в Британии, да, британский автор. И Мо Янь, китайский лауреат. Mm-hmm. Это место заняли. То есть у Мураками есть два принципиальных преимущества. Это его происхождение и язык, на котором он пишет, культура, да, вот музыкальность японской культуры и популярность среди читателей. И вы совершенно справедливо сказали, что этот билет вытянул Кадзуо Исигуро, который чуть более интеллектуальный, чем
Мураками. Да, это да.
Да, имеет то же самое японскую ноту в своей прозе, плюс респектабельный британский автор, которому не стыдно дать премию. Мне кажется, что Мураками теперь будет еще очень долго ждать.
Ну, да.
То же самое, собственно, с Людмилой Евгеньевной Улицкой, бесконечно уважаемой, которая, конечно, очень хорошо известна на Западе и так далее, но было совершенно очевидно, что после польской победительницы Ольги Токарчук...
Да, это 2018 год.
Угу. Да. 2018 год, да, который получился в прошлом году, совершенно верно. У Людмилы Евгеньевны шансов не очень много. То есть как бы не хотелось этого букмекеру. Я бы сказала, что букмекеры были близки к истине, когда они прогнозировали Энн Карсон, потому что поэтическую Нобелевскую премию не вручали с 1986 года, плюс женщин среди лауреатов всего 15. Mm-hmm. Поэтому и у Энн Карсон, и у кенийского многолетнего фаворита, поэта и писателя с труднопроизносимым именем, шансов было гораздо больше. Ну вот, такой конформистский выбор сделал.
Конформистский, но вроде бы вот я поверхностно получил перед эфиром представление, конечно, о творчестве Луизы Глюк, но вроде бы у нее такие достойные стихи. То есть это, в общем, каким-то образом можно понять выбор все-таки Шведской академии.
Абсолютно. В этом году Шведская академия не имела права на налет скандальности. Они
вот эти сексуальные скандалы чудовищные последних лет.
Безусловно, они начали с Боба Дилана, да, вручили.
Да, 16-й год. Это, знаете, как, извините, что я перебиваю, как кто-то сказал, по приколу ему, значит, премию вручили. Ну, я уж не знаю, по приколу или нет.
Фанаты Боба Дилана тут бы вас, конечно...
Да. Но это кто-то сказал, это не я. Я цитирую некоего незнакомца. Так, пожалуйста.
Действительно, Боб Дилан был прецедентом, да, ему вручили ведь за тексты к песням, то есть расширили таким образом границы литературы. После чего были, вот совершенно справедливо сказали, сексуальный скандал, скандал с утечкой информации прямо из рук многолетнего члена комитета, плюс коррупция, потому что когда стало известно, что Катарина, не боюсь неверно сказать фамилию, в общем, что она покрывала своего мужа, и деньги Нобелевского комитета шли на развитие его личной фотогалереи, это стало вишенкой на торте, да? То есть ложь, коррупция, утечка информации, сексуальный скандал, невероятный харассмент. Понятно, что после такого премия должна была быть вручена очень объективно и щепетильно. И, с одной стороны, это сделали, вручив Токарчук. С другой стороны, я слышала конец вашего разговора, вручили Петеру Ханке, чье назначение, чье лауреатство опять вызвало невероятный всплеск.
Албания, Босния, Турция, они же бойкотировали. В общем, крайне возмущены были его такой просербской позицией. Кирилл.
Коллеги, я вас внимательно слушаю, и никак не уйти от разговора, что вот Нобелевская премия, да, определенный чек получит лауреат, 77-летняя Луиза Элизабет Глюк, а множество людей, которые уже давно, что называется, наработали и написали на эту премию, не получат. Как же быть в этой ситуации? Может быть, Радио Спутник уже, собственно...
Премия одна, Нобелевская, да, авторов
принять некие меры, так сказать, ну, я в качестве, так сказать, шутки это все излагаю. Другое дело, что все-таки, наверное, мерилом профессионального таланта являются и тиражи, да, и...
Не обязательно.
Языки, да, на которые количество языков переводится то или иное произведение. Ну, как вот, по-вашему, Наталья?
Ну, видите ли, Луиза Глюк с этой точки зрения абсолютно безупречный кандидат. То есть понятно, что женщина, поэт и так далее, это все сопутствующие факторы, которые просто легитимизируют это решение и делают его менее скандальным. Угу. При этом госпожа Глюк, во-первых, лауреат Пулитцеровской премии, что существенно, да, это уже весьма престижная авторитетная награда, врученная ей за поэтический сборник. Она она лауреат Национальной книжной премии США. Более того, она так называемый Боюсь ошибиться снова.
Премия национального кружка книжных критиков.
Нет. Она поэт-лауреат. Она была поэтом-лауреатом Соединенных Штатов Америки с 2003 по 2004 год. Это очень почетная должность, такая назначаемая, да, на год, именно за поэтическое творчество. То есть она признанный большой американский
большой автор. Наталья, полминутки поэт. Осталось. У меня один вопрос есть, подмывает меня спросить. Вот выходцам из России после Бродского премию не вручали. Это 1987 год. Сейчас кто-то есть? У меня сразу приходит в голову Виктор Олегович Пелевин. Вот вообще в потенциале он может быть выдвинут на Нобелевскую премию или без шансов?
Вы знаете, я бы скорее ставила на Сорокина.
На Сорокина.
Если мыслить европейскими категориями, потому что у Сорокина есть та же историческая глубина и прозорливость, но у него меньше завязано на язык.
Да, конечно,
боюсь,
у Пелевина есть.
Я проигрывает в переводе. Mm-hmm. То есть это игра смыслов, которая, многослойная игра смыслов, которая есть в его произведениях, сложно переводима. Это, конечно, не препятствие, но
это определенное минус. Отягощение.
Спасибо.
Понятно. Спасибо, Наталья. Литературный обозреватель «Радио Спутник», автор программы «Дневник читателя» Наталья Ломыкина и мой коллега Илья Харламов. Спасибо.
Спасибо.